Эта программа «Так и запишем», в студии Вячеслав Дегтярников, и у нас в гостях сегодня министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. Петр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такое понятие «цифровое неравенство». Ну вот те, кто живут в Перми, они несколько более равны, чем те, кто живет, ну, скажем, где-нибудь далеко на Вижайхе. И это проблема, которая вот существовала, и, насколько я понимаю, вы потихонечку с этой проблемой справляетесь. То есть о чем идет речь? Мы здесь можем совершенно спокойно пользоваться связью, мы здесь можем совершенно спокойно заходить в разные месседжи. И вот это как бы наше преимущество. Но это преимущество потихонечку, насколько я понимаю, пермяки теряют.
Я не соглашусь с вами, что мы теряем какое-то преимущество. Я считаю, что мы
приобретают те, кто живут далеко.
Наоборот, проникновение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленные территории Пермского края, в малые населенные пункты увеличивается. Это один из приоритетов, о котором говорит и говорил Дмитрий Николаевич Махонин, наш губернатор. Одна из важнейших задач, которая стоит перед Министерством информационного развития и связи Пермского края, это обеспечение жителей малочисленных населенных пунктов современными услугами связи. И нужно понимать, что здесь существует два крупных проекта, в рамках которых мы реализуем мероприятия по обеспечению жителей возможностью пользоваться современными услугами связи. Стратегия работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в таких территориях содержит в себя два проекта. Один из которых – это проект устранения цифрового неравенства. Это федеральный проект, который действует на территории всех субъектов Российской Федерации, в рамках которого единый поставщик – это ПАО «Ростелеком», обеспечивает услугами современной связи жителей малочисленных населенных пунктов. Нам самое главное – вовремя сформировать потребность, помочь реализовать этот проект в части предоставления необходимых земельных участков для размещения оборудования связи и подключения этой инфраструктуры к сетям электроснабжения. Таким образом, на текущий момент категория 100-500 населенных пунктов практически закрыта, и в этом году
100-500 – это имеется в виду население.
100-500 жителей, да, категория населенных пунктов будет закрыта уже в этом году. В то время как региональный проект, второй проект, который действует в рамках стратегии развития связи, это проект развития информационного общества. Это региональный проект. И в рамках результатов этого проекта уже в конце прошлого года категория 500+, то есть от 500 до 1000 жителей, категория полностью обеспечена услугами современной сотовой связи. У жителей есть возможность пользоваться услугами сотовой связи, звонить на телефонные номера, телефонная сеть общего пользования, пользоваться мобильным интернетом, госуслуги, мессенджеры, почта, иные сервисы, которые доступны в сети интернет.
Я вот видел сообщение, когда жители прямо голосуют, когда они прямо вот выбирают. Это что за проект? Расскажите, это же очень интересно с точки зрения даже формирования фактически гражданского общества.
Ну, как раз мы сейчас говорим про проект устранения цифрового неравенства, в рамках которого у населения есть возможность проголосовать за тот или иной населенный пункт, без разницы, живет он в этом населенном пункте, проживают ли его родственники, не имеет значения, главное, что проголосовать можно один раз. Голосование обеспечивается на портале государственных услуг и сервисов. Дальше можно проголосовать в филиалах МФЦ. И третий способ подачи заявления, если нет никакой связи, это Почта России, то есть соответствующее письмо коллективное, где жители оставляют свои подписи и отправляют эту информацию в федеральную Минцифру. Эта информация обрабатывается, дальше формируется список, проверяется по необходимой методике, в общем-то, в рамках которой устанавливается, насколько отсутствует там связь, насколько она не соответствует нормативу. После этого населенный пункт включается в перечень и в следующем году уже реализуется. Так вот, следующий год, он уже сейчас, мы заканчиваем в этом году большую программу по этой работе. И в конце прошлого года уже была открыта 300-я базовая станция. В юбилейный год для Перми.
Для Перми. 300 базовых станций
к 300-летию города. 300 населенных пунктов, в которых проживает больше 100 тысяч жителей за время работы краевого правительства по поручению Дмитрия Николаевича Махонина были обеспечены услугами современной связи.
Если мы говорим именно о количестве, ну, в процентном отношении, тех, кто может пользоваться сотовой связью, сегодня это сколько в процентах от всех жителей региона?
Сегодня услуги современной связи доступны 99,8% жителей Пермского края. Да, категория, хочу сказать, что 100+, закрывается третий раз за сегодняшний эфир, закрывается уже в этом году. Поэтому, в общем-то, быстрее, чем федерация, на 6 лет. То есть федеральный проект устранения цифрового неравенства заканчивается в 2030 году, мы заканчиваем в этом.
А если сравнивать с другими регионами? Вот вы сказали, быстрее, чем, в принципе, проект, который предусматривал федерация. Мы насколько идем впереди? Ну, если там есть какой-то такой рейтинг?
На 6 лет.
На 6 лет
раньше.
А по, там, не знаю, по первое, второе, третье место таких там показателей нет?
Есть лидеры, субъекты-лидеры в области развития телекоммуникационной инфраструктуры, но могу отметить, что за ближайшие 3 года 300 базовых станций удалось реализовать только Пермскому краю.
По связи, по сотовой связи мне стало более-менее все понятно, а по интернету ведь все равно существуют еще такие белые точки, где ты не можешь выйти в интернет, либо должен залезть на высокую елку, и только там будет какая-то возможность подключиться к интернету. Здесь как обстоит дело?
Ну, нужно сказать, что услуги сотовой связи, в которых входит услуга мобильного интернета, да, мы разобрали сейчас в целом, как у нас обстоят дела в Пермском крае. Эта технология доступная, да, повторюсь, что она доступна 99,8% жителей Пермского края. При этом нужно понимать, что к современным услугам связи относится еще и широкополосный доступ к сети интернет. Привычный Wi-Fi, который мы наблюдаем в наших жилищах, который раздает нам интернет, который нужен для того, чтобы нам работать, для того, чтобы нам выполнять иные цели и задачи, выходить в сеть, общаться, выполнять иные функции, пользоваться, самое главное, сервисами госуслуг. Здесь надо сказать, что большое количество телекоммуникационной инфраструктуры построено в крае. Это несколько тысяч километров оптики построено только за прошедший год. Операторы развивают сети, подключают домовладение к сети интернет. И большую работу мы проводим с главами муниципалитетов. У нас есть отдельно с ними проект, который включен в рейтинг цифровой трансформации Пермского края, в рамках которого главы определяют потребность в том или ином населенном пункте. То есть понимают, какое количество жителей планирует и изъявляет желание подключиться к сети интернет, проводя точечную работу с провайдерами, с организациями, которые предоставляют услуги связи, мы обеспечиваем подключение этих домовладений к сети интернет по современным технологиям, таких как оптика и иные технологии, которые являются ее аналогами.
Сейчас как раз зима, в общем-то, достаточно суровая зима в этом году, и мы несколько раз видели, как вставала, допустим, федеральная трасса Пермь-Екатеринбург или направление Казани вставали машины, и понятно, что именно находиться на связи для тех, кто едет по федеральным трассам, это очень важно. Это, а в данном случае, вот если мы говорим о зиме, это фактически жизненно важно. Если ты попал в серьезную ситуацию, ты должен о ней сообщить. Вот как у нас обеспечивается связь именно по дорогам?
Одна из важнейших задач по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, по которой давал поручение губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин, состоит как раз в том, чтобы обеспечить услугами связи именно автомобилистов, которые перемещаются по краевым, межмуниципальным дорогам, федеральным трассам в том числе. На текущий момент у нас доступность покрытия дорог хотя бы одним из операторов сотовой связи составляет более 96%. Это говорит о чем? О том, что 3,5 тысячи региональной сети дорог имеют подключения к, имеют покрытие сотовой связью, да, 96% от 3500. То есть там житель может дозвониться до телефона экстренной службы. Если его оператор совпадает с оператором покрытия, соответственно, воспользоваться услугами, начиная от передачи голоса, да, от звонка на какой-то телефон, или воспользоваться интернетом. Нужно понимать, что технология мобильного интернета, она не распространяется так далеко, имеет меньшее покрытие, чем голос, да, но основная задача – это, конечно же, мероприятия, связанные с возможностью ГО и ЧС. То есть позвонить на телефон экстренной службы. Ну и нужно понимать, там, где есть голос, там есть всегда работа телематических устройств, которые установлены в служебные автомобили, либо в частные автомобили. То есть такие технологии, как Aeroglonass, при наличии покрытие одного оператора, да, при наличии голосовых услуг, 2G-технологии, они могут передавать данные о местонахождении, передавать иную служебную информацию. Например, вот сейчас снегопад начался, дорожники поехали, выехали на свои, собственно, объекты, за которые они отвечают, убирают дорогу. В этом автотранспорте установлен телематический модуль, который определяет и передает в региональную навигационную информационную систему края информацию о том, где находится этот транспорт, о том, какое количество погонных километров убрано, очищено от снега, поднят или опущен ковш.
Я правильно понимаю, что это позволяет именно фактически впрямую отслеживать, что происходит на дорогах, в том числе вот с точки зрения очистки?
Да, совершенно
уже
верно.
Не могут подрядчики как бы сказать, что мы выехали, мы все очистили, а на самом деле никто не выезжал.
Да, совершенно верно. При работе этой технологии я бы даже сказал, что невозможно ввести в заблуждение соответствующие службы, да, которые курируют вопрос уборки территории, уборки дорог от снега в том числе.
И тоже очень важный, наверное, еще раз момент, который надо для наших слушателей донести. То есть, получается, если сейчас я попал в какую-то тяжелую ситуацию на трассе, практически на 100% всех наших дорог на территории Пермского края, я все равно смогу хотя бы позвонить по телефону экстренных служб.
Да, хочу немножечко уточнить. 96,17% погонных километров из 3500, да, там есть возможность совершить звонок на телефон экстренной службы, даже если у вас в телефоне не установлена сим-карта.
Ну, то есть просто позвонить в МЧС и сообщить, что у меня тяжелая ситуация. И тогда вам в любом случае уже выйдут и помогут. И они смогут установить, где я нахожусь.
Да, совершенно верно. Технология, которая используется в современных устройствах, позволяет определить местоположение абонента, ну, достаточно небольшой погрешностью.
А сколько? Ну, то есть километр, полкилометра?
300-500 метров.
300-500 метров.
Технология называется AGPS.
Тут немножко расскажите, потому что не все наши слушатели так глубоко погружены в технологии, и вы же все-таки министр. Вам-то это понятно все, а для меня, например, человека не совсем технического, непонятно, что такое AGPS.
Каждая базовая станция, которая предоставляет услуги сотовой связи, она имеет свои координаты, и она знает, где она находится. Да? Таким образом, она находится в сети телекоммуникационного оператора. Когда абонент подключается к зоне обслуживания этой базовой станции, исходя из мощности сигнала, определяется местонахождение абонента относительно этой позиции. Таким образом, эта информация в служебном канале передается в оборудование сотового оператора и является атрибутом звонка. То есть можно посмотреть, на какие номера совершал абонент звонок, да, и где он находился в этот момент.
Ну, насколько я знаю, как раз вот эта технология позволяла в некоторых случаях и не только отслеживать людей, которые попали в тяжелые ситуации, ну, скажем, в аварии на дороге, эта же технология позволяла в полиции и другим специальным службам, в общем-то, раскрывать преступления. И это было прямо таким ноу-хау до недавнего времени. И я знаю, что достаточно большое количество преступлений было раскрыто благодаря вот именно этой технологии, когда оперативник мог уточнить, где же совершалось преступление, исходя из местонахождения сотового телефона.
Абсолютно убежден, что соответствующие структуры, в рамках которых есть оперативно-розыскные мероприятия, уполномочены использовать технологию местоопределения абонента для того, чтобы решать свои задачи. При этом могу сказать, что в соответствующих нормативно-правовых актах, да, то есть технология определения зашита, является обязательной для того, чтобы этот, значит, звонок работал, абонент пользовался этими услугами.
Мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается программа «Так и запишем». В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. И, Петр Александрович, мы уже поговорили с вами о цифровом неравенстве, а сейчас мы, в общем-то, будем перемещаться в школу. А в школе действует достаточно интересная такая программа. Вот у меня супруга, она преподает в колледже, она ей пользуется, она называется «Эпос». Поскольку я рядом с пользователем, я вижу, что она периодически так, мягко говоря, подвисает. И я знаю, что вот шла в прошлом году достаточно серьезная работа о том, чтобы вот эта программа, она начала лучше работать, чтобы она не зависала. И при этом мы понимаем, что не так много регионов, которые могут похвастаться как раз подобными возможностями. Есть, конечно, недочеты в реализации этой программы, но, насколько я знаю, вот она вошла в федеральный список.
Да, хотелось бы отдельно отметить одно из уникальных решений. И это решение электронная пермская образовательная система, о которой вы только что сейчас сказали. И немножечко хочу небольшой экскурс в эту сторону сделать, сказать, что у нас все школы, все образовательные организации, здания имеют подключение к сети интернет по современным технологиям. Это оптическая технология. 99,9% случаев используется. Почти больше 900 зданий, и все они подключены к интернету. У них есть компьютеры, автоматизированные рабочие места. И достаточно большой процент, больше 600 школ за два предыдущих года удалось обеспечить внутренней разводкой, то есть в школах есть внутренняя сеть, которая была построена в рамках национального проекта «Цифровая экономика», региональный проект «Информационная инфраструктура». Здесь нужно сказать, что в этих территориях, в этих школах, в зонах, где обеспечивается учебный процесс, есть зона покрытия сетями Wi-Fi. И имея ноутбуки, которые мы также поставляем в школьные образовательные организации, они, в общем-то, позволяют работать электронной пермской образовательной системе ученикам, учителям. Хочется отметить о том, что система полностью импортозамещена, и как раз в конце прошлого года состоялся финальный этап перевода Эпоса на отечественную платформу, полностью импортозамещена. То есть сейчас, на текущий момент, сейчас в Эпосе нет ни одного иностранного компонента от системами управления базами данных до различных библиотек. То есть все это отечественное, и это позволяет нам обеспечить беспрецедентный уровень информационной безопасности, сохранения персональных данных учеников, учителей, иной информации, которая содержится в этой информационной системе. На текущий момент система работает стабильно, сбоев никаких не фиксируется, ее работа полностью штатна, и для того, чтобы также понимать, насколько глубоко была переработана система, хочу отметить, что на текущий момент она имеет авторизацию портала государственных услуг. Для этого нужно было провести большую работу на местах, в образовательных организациях и сделать соответствующую привязку ФИО родителя к учетной записи государственных услуг. Эту работу мы организовали совместно с Министерством образования и науки Пермского края. Она потребовала дополнительного времени, именно поэтому, в общем-то, у пользователей, в том числе, уверен, что у вас, создалось впечатление, что система не работает. Система работает, настроена.
Я не сказал, что она не работает. Я сказал, что она иногда подвисала. Но это так.
Ну, на ходу, без остановки системы, была проделана эта работа. Мы получили уникальный опыт. предстоит нам в импортозамещении других информационных систем, бесспорно, будет учтен в достаточно такой большой, продуктивной, ну и ответственной работе, я бы сказал.
Тут вот все-таки для наших слушателей поясните, я думаю, что не все понимают, что была проведена действительно грандиозная работа. Вот, в скольких регионах существует подобная программа, как наш ЭПОС?
Ну, на текущий момент мне известно, что система, подобная ЭПОСу, присутствует в 10 субъектах Российской Федерации с такими же функциональными возможностями, ну, близко к нашим, наша самая полная, потому что у нас есть от чатов, да, на платформе Sphere до платформы видеохостинга ВКонтакте. При этом есть материалы, учебные материалы, образовательный контент. Все это создает предпосылки для того, чтобы максимально емко, полно, качественно учиться, получать достойное образование, иметь высокий балл по ЕГЭ, поступать в наши вузы, учиться здесь, оставаться, работать, жить в Пермском крае.
Мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается программа «Так и запишем». У нас в гостях министр информационного развития и связи Пермского края. И говорили мы про систему ЭПОС, но кроме системы ЭПОС существует еще огромное количество тех возможностей, которые мы можем использовать прямо из дома. То есть когда-то надо было идти, допустим, чтобы записаться к врачу. Надо было идти в поликлинику. Когда-то для того, чтобы попасть, не знаю, чтобы заказать себе зарубежный паспорт, нужно было обязательно идти в визовый центр. Ну, я так, может быть, неправильно сейчас выразился. Но сейчас это же все возможно прямо дома. То есть я могу прямо зайти в государственные услуги. Вот насколько здесь расширяется спектр этих так называемых услуг? Скажите.
На текущий момент больше половины государственных услуг уже переведено в электронный формат. Эта работа очень активно продолжается Министерством информационного развития и связи Пермского края. Работает команда профессионалов, которые переводят услуг в электронную форму для того, чтобы к 2030 году более 95% услуг уже были оказаны в электронном формате. Нужно сказать, что по поручению Дмитрия Николаевича Махонина мы сосредоточились на социальных услугах, то есть это медицина, образование, социальная инфраструктура и спорт. То есть это наш приоритет, мы в этом направлении движемся активнее, чем по остальным направлениям. Хочу также отметить, что из жителей Пермского края, из 2,5 миллионов, да, чуть больше 2,5 миллионов, больше 1 900 000 жителей Пермского края имеют учетную запись на портале государственных услуг и сервисов. И, безусловно, эта работа продолжается. Продолжается она будет и в следующем году. Есть также стратегия развития этого направления, согласно которой, как я уже сказал, к 2030 году 95% услуг они будут оказываться в электронном формате.
Была такая очень хорошая идея, я думаю, она и продолжается, но просто мы иногда закидываем какую-то идею, потом о ней немножко забываем. Идея эта называлась «Управляем вместе». И жители, видя какую-то проблему у себя во дворе, писали на этот портал и, в общем, получали обратную связь. На сегодняшний день этот портал жив?
Да, безусловно. Портал не только жив, он развивается активно. Есть большое количество информации, которая не относится к сообщениям граждан, которые оставляют свои сообщения, модерируется в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, направляются в муниципалитеты для решения. Да, там есть топ зимних тем, проблем, с которыми обращаются граждане, топ летних проблем. На текущий момент портал достаточно глубоко интегрирован в нашу жизнь, и каждый 15-й житель Прикамья является пользователем этого портала, то есть так или иначе в течение года оставлял сообщение на портале, получил соответствующий ответ. Но вот на текущий момент из тех показателей, которые есть по этому поводу, могу сказать, что среднее время ответа чиновников в муниципалитетах уменьшилось на один день, составляет на текущий момент 5,5 дней. 5,5 дней, то есть за 5,5 дней проблема решается, либо по ней есть какой-то внятный, нормальный ответ, который удовлетворяет человека, который обратился. Ну и могу сказать, что удовлетворенность выросла на текущий момент, она составляет 98%.
То есть 90... как вы ее замеряете?
Есть соответствующая метрика, да, собирается обратная связь, и сам пользователь, он говорит, доволен он, удовлетворил его ответ или нет, или он повторно обращается и говорит о том, что нет, моя проблема не решена, вот, значит, снег не убран, свалка остается на том месте, где я говорил об этом вот тогда-то, ну и так далее.
Количество пользователей увеличивается?
Да, количество пользователей увеличивается, не могу сказать, что... Оно увеличивается, да, то есть я вижу очень динамику, когда жители пользуются иными сервисами, которые есть на портале «Управляем вместе». Это раздел «Открытые данные», где можно ознакомиться с различными мероприятиями. Мы развиваем такой же проект на базе портала «Управляем вместе», как единый цифровой профиль жителя, где есть... 6 больших групп сервисов, которые, в общем-то, я вижу их востребованность. Можно посмотреть события культуры, да, посмотреть соответствующую афишу. Если человек захочет посмотреть и принять участие в каких-то волонтерских мероприятиях, также может это сделать через единый цифровой профиль жителя. Посмотреть... объекты спорта, которые можно посетить, это хоккейные коробки, футбольные поля, иные объекты спорта с расписанием графика работы и, в общем-то, посетить, заняться спортом. Посмотреть, подошла ли у него диспансеризация и своевременно пройти ее. И это количество сервисов, которые востребованы пермякам, увеличивается. Если у аудитории есть какие-то предложения по тому или иному сервису, который они хотели бы видеть на портале, мы готовы собрать эту обратную связь в любом формате, ну, для того, чтобы проработать, оценить реализацию того или иного проекта.
А какие вот все-таки... будет развитие этого. Понятно, что наша аудитория, может быть, накидает нам кучу разных предложений, но вы-то сами предполагаете, как он будет развиваться, этот портал?
Да, безусловно. Также есть стратегия развития этого направления, и одной из которых является такой проект, он межведомственный, региональный, по поручению Николаевича Махотина реализуем проект «Комфортный край», в рамках которого есть соответствующий раздел на портале, где можно ознакомиться с тем, что делается в муниципалитетах, какие площадки, какие территории преображаются, становятся лучше, где есть необходимость корректировки. Это тоже все возможно, это все можно посмотреть, сделать, это все доступно в электронном формате, абсолютно публично для любого жителя, который имеет подключение к сети интернет.
Не могу задать еще один вопрос, который... мы приближаемся к выборам президента Российской Федерации, и, насколько я понимаю, для жителей нашего региона в том числе появляется новый формат, когда мы можем не приходить на избирательный участок, а проголосовать из дома. Вот это я видел, что и территориальные избирательные комиссии, я так думаю, вместе с вами, отрабатывали всю эту схему. Насколько мы сегодня готовы вот к тому, чтобы прийти к новой форме голосования?
Очень сложно сказать за другое ведомство о планах о проведении голосования. Я думаю, что лучше у них уточнить. И с точки зрения организационных мероприятий технически мы готовы. То есть у нас есть широкое проникновение инфраструктуры, как мы уже с вами обсудили. Понимание того, что 1,9 миллиона из 2,5 миллионов жителей имеют соответствующую запись, подтвержденную на портале госуслуг. Потенциально это жители, которые могут электронно
проголосовать. Ну, то есть они авторитизировались, получается, госуслуги видят меня как Вячеслава Дегтярникова и не могут перепутать меня с вами.
Абсолютно не смогут.
Вот. Соответственно, я там уже как вот личность присутствую, ну, в электронном варианте. И при этом, то есть это совершенно понятно, что это Вячеслав Дегтярников, а никто не другой.
Да, хотелось бы особенно отметить о том, что необходимо соответствующим образом защитить свою учетную запись на портале госуслуг, так как мне известно несколько случаев за последние 2 дня, когда злоумышленники получали доступ к учетной записи. Для этого необходимо обязательно не сообщать свою учетную запись, то есть это логин и пароль третьим лицам, для тех ведомств, которые захотят что-то сделать, получить какую-то информацию, они это сделают без вашего логина и пароля в рамках тех полномочий, которые у них есть. Это первое. Второе. Обязательно необходимо настроить двухфакторную аутентификацию.
Вот переводите.
Для того, ничего чтобы не понял. Логин и пароль, да, это один фактор, который идентифицирует абонента. И второй фактор – это телефон, к которому вы привязываете свой логин и пароль. Для того, чтобы попасть в ваш аккаунт, необходимо знать вашу почту, которая в качестве логина указывается, ваш пароль сложный, который соответствует криптостойкости и состоит из не менее 8 символов, содержит заглавную букву, цифры и спецсимволы, такие как тире, нижнее подчеркивание, решетка и так далее. И второй фактор, да, это телефон, к которому привязывается ваш логин и пароль. Для того, чтобы попасть в ваш аккаунт, необходимо ввести логин, пароль, дальше и код, который придет вам на телефон, который вы указываете в качестве авторизации второго фактора.
В общем, защищаете себя с одной стороны, с другой стороны активно пользуетесь новыми возможностями и... Огромное спасибо вам, что были у нас в эфире и всегда готовы вас здесь принимать, и вы всегда нам рассказываете новые и весьма интересные вещи.
Спасибо.